Итак, друзья, у нас сегодня 3 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим ответы на вопросы по йоге триады. Давайте мы начнем. Итак, как всегда, начнем мы с заочников. Есть ли заочники на связи и есть ли у них вопросы?
Здравствуйте, есть.
Здравствуйте, Владимир. Слушаю.
А, сразу с вопросом, а мне можно, да?
Нет, нельзя, только вопрос.
А то как так в последнее время не запрещается.
Владимир, у нас время очень лимитировано, поэтому я попрошу очень четко, сжато и кратко вопрос.
Давайте я чуть приготовлюсь. Попробую.
Хорошо, ладно. Есть ли еще заочники?
Заочники есть, но вопросы
помогают. Ага. Ну, хотя бы пожелайте мне хорошего самочувствия кто-нибудь из заочников. Никто не желает мне. Ну хорошо, пожелайте мне плохого самочувствия.
Здравствуйте, мы желаем вам хорошего самочувствия и с наступающим всех праздником.
Спасибо, вас также. Хорошо, ладно, заочники не готовы. Друзья, вопросы, значит, из зала от студентов наших. Давайте, у кого какие вопросы по триаде? Да, пожалуйста.
На прошлой лекции я немножко некорректно поставил вопрос, потом не получил ответ на него. Сейчас хочу его озвучить более четко и однозначно.
Угу.
Собственно, вопрос. Можно ли использовать желание иметь детей как глубинную, мощнейшую самомотивацию для достижения любых поставленных перед собой целей? И если да, то как?
Значит, давайте я перефразирую вопрос. Как соотносится желание иметь детей с йоговской практикой и вообще с... ну, так сказать, достижением каких-то высших состояний в йоге, да? Вот можно так переформулировать?
Ну, я имел в виду немножко другое.
Тогда давайте как вы имели в виду.
Я имел в виду просто, значит, использовать как рычаг мотивационный. То есть у нас есть вот это вот...
желание.
МЗПР,
да, да.
Механизм, который вот нас подвигает на то, чтобы мы имели детей. Правильно?
Да.
Стимулирует. То есть это мотив очень мощный, глубинный, да? А любой мотив, как рычаг, можно использовать.
Да.
Угодно, в любых целях. Я имею в виду любые цели. Можно это сделать?
Ну, это несколько деликатный вопрос, понимаете? Я понял вопрос, я, по всей видимости, ухватил его. Видите, в чем дело? Все, что связано с детьми, идет как бы в двух категориях. Первое, это согласно концепции йоги, это священный долг. Мы все с вами живем на свете только лишь благодаря тому, что наши мама и папа когда-то нас произвели на свет. И тот факт, что мы появились в их жизни, помимо, так сказать, счастья родительского, добавило им еще и много-много проблем. Они могли бы отдыхать в отпуске, но они с нами нянчились. Они могли бы покупать какие-то себе вещи, но они покупали вещи нам. Когда мы подросли, они заботились о нашем воспитании, о получении нами образования и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, понятно, что это отдача долга. Это одна сторона. С другой стороны, когда же они нас производили на свет, они, вероятно, меньше всего думали о том, что мы им что-то должны. Они дарили нам жизнь просто так, не ожидая от нас ничего. Подобно тому, когда они рождались, и их мамы и папы дарили им жизнь. Подобно этому и наши, так сказать, родители подарили нам жизнь. Поэтому здесь как бы в одном... в флаконе две, на первый взгляд, странные такие, два странных таких положения, что с одной стороны формально мы вроде как и отдаем долг, но с другой стороны этот долг у нас вроде как никто и не требует. Точнее, те, кто приходят в качестве детей, они как бы ни при чем, да? То есть мы не требуем от них ничего. Вот, и только лишь с такой мотивацией мы можем обеспечить свободу своим детям. Представьте, что если у вас рождается отпрыск, а вся его жизнь уже расписана. Допустим, вы родились принцем или принцессой какого-нибудь еще оставшейся монархии. Вы не живете своей жизнью. Вы ущемлены к своей свободе. Вы вынуждены играть ту роль, которую будет навязана вам, соответственно, социумом. Та же самая ситуация, если вы, скажем, наследник там, какой-нибудь династии, так или иначе завязан на каких-то других делах. Допустим, единственный наследник какого-нибудь там стального короля или какого-нибудь там нефтяного магната. Волей-неволей ваша жизнь опять также попадает под этот прессинг. Обратите внимание, когда-то наиболее была сильная страна в духовном плане Тибет, где такая духовная власть передавалась от рождения маленького ребенка, в котором признавали реинкарнацию, скажем, того или иного учителя. И как бы на этом все держалось. И если, скажем, те, кто выбирал этого ребенка, не ошибались и действительно выбирали именно того ламу, который должен был бы, значит, продолжать учить своих учеников, все хорошо. А представьте, что есть ошибка. Выбрали не того. То есть этим самым обрекается на несвободу. На несвободу человек в дальнейшей жизни. Поэтому вот эту вот логику вы должны ухватить, что если мы кого-то производим на свет, то это некрасиво что-то от него требовать. По этой причине как-то увязывать свою жизнь или свои стремления с каким-то другим живым существом и как-то выстраивать планы своего духовного развития в отношении другого человека, вещь, как вы понимаете, достаточно деликатная. Вот, поэтому здесь как бы надо, ну, понимаете, да, вот в этом анализе механизма защиты продолжения рода подходить грамотно к решению этого вопроса. То есть желание детей пусть будет просто не, ну, как бы просто желанием детей. Не потому, что мы, так сказать, что-то от них будем требовать в дальнейшем. Или не потому, что они помогут нам как-то решать наши проблемы, в том числе и нашего духовного развития, а просто потому, что мы их хотим. Безотносительно к йоге, к там, династической преемственности и так далее и тому подобное. Вот это вот идеал такой, очень серьезный идеал. То есть, если вы кого-то любите, сделайте их свободными. Если вы кого-то призываете в свою жизнь, призывайте тех, кого вы будете любить. Вот. А с другой же стороны, конечно же, механизм защиты продолжения рода будет от вас требовать своего. Вне зависимости, какие у вас есть мысли или представления там, о детях там, и так далее и тому подобное. Он просто будет требовать своего. И поэтому йога-триады используют не, так сказать, не понятие детей, что дети нас будут вытаскивать, да, а понятие того, что в нас заложены некие такие процессы, а эти процессы используют очень мощные наши внутренние энергии. Так вот, надо найти такой способ, чтобы эти мощные энергии заодно обеспечивали то, что мы хотим получить. Ну, подобно тому, как течет мощнейшая река. Она течет сама по себе. И пытаться ее остановить – безумие. Она смоет все на своем пути. Если вы построите дамбу, вода будет прибывать, потом размоет эту дамбу и наводнение смоет, еще страшнее все получится. А можно поступить очень разумно, построить там какую-нибудь гидроэлектростанцию на этой реке и вырабатывать электричество. И всем хорошо. И река течет, вы же не меняете ее русло или не изменяете суть самого явления реки. Она как текла, так и течет. Но при этом вы используете какую-то для себя пользу или выгоду. Вот в таком плане можно. Но если же, вы понимаете, да, все-таки вопросы рождения и смерти, точнее вопросы рождения, подразумевает еще сам факт, что к нам будет приходить новая жизнь. И вот какое должно быть отношение к этой новой жизни? Оно не должно основываться на вот этом моменте порабощения. Оно не должно как-то, знаете, быть индульгенцией для нашего ничего не делания. Ведь очень часто встречается такой случай, когда, скажем, в основном, конечно, это в большей степени женщины. У них появляются дети. И иногда та или иная женщина начинает прикрываться детьми. Прикрывать свое ничего не делание. Прикрывать... как говорится, отсутствие роста личностного. А потом дети вырастают и смотрят на свою, опять же, маму и берут с нее пример. И в результате сами начинают проигрывать. То есть мы должны своим примером показывать именно вот это вот устремление, но при этом ничего ни от кого не требовать. Мне иногда спрашивают, у меня есть дети, скажем, это профессиональные преподаватели йоги, понимаете, которые там этим только и занимаются. И вот чем более квалифицированный преподаватель йоги, тем меньше он навязывает своим детям занятия йогой. Конечно же, до определенной степени надо брать детей, надо с ними заниматься, надо им показывать, значит, как что делать, но скорее в игровой форме, пока им это нравится. Что детям нравится иногда и на голове стоять, и кверх тормашками, но никакого, мы должны в игровой форме их чему-то научить. А в дальнейшем, так, ну что, будем ждать, пока выключат. Друзья, могу вам подарить ноу-хау. Если кто-нибудь из вас его пустит в промышленность, он обогатится. Кому деньги нужны? Ноу-хау, действительно, это реальная вещь для обогащения. Как очень просто и очень быстро выключать любой мобильный телефон. Вы открываете маленькую фабрику, покупаете металлизированный с одной стороны полиэтилен и делаете маленькие такие пакетики, которые всегда у вас будут в кармане. Как только зазвонил телефон, вы вытаскиваете металлизированный пакетик, опускаете вовнутрь телефон и закрываете его. Все, больше вас никто не потревожит, потому что металлизация не пускает радиоволны. Вот, если, да, значит, я, дело в том, что я, как говорится, не занимаюсь бизнесом, значит, но из прошлой жизни я кое-что помню. Вот, и я просто удивляюсь, почему никому не приходит эта элементарная идея раздавать на входах в театр, в библиотеке, на лекции, такие пакетики. Если вы их будете продавать там по 5 рублей, да, при себестоимости, наверное, копейки 4, да, вот этот пакетик будет стоить, еще с логотипом какой-нибудь вашей компании, то перемножьте на количество таких мероприятий, вы подниметесь. Вы просто подниметесь, друзья. Вот не занимаюсь я бизнесом, занимаюсь йогой. А? Ну возьмите хоть кто-нибудь эту идею, дарю. Не проще, абсолютно не проще, друзья. На выключение вам надо сделать очень много телодвижений. Значит, найти нужную кнопку, потом что-то там долго давить. У нас же производители же, вы знаете, кто делает эти интерфейсы? Интерфейсы все делают в Китае и в Индии, где людям абсолютно наплевать на то, что это удобно, неудобно. Им главное продать свою безделушку электронную.
Сейчас у меня есть модель, вот просто переворачиваешь вот так телефон.
Ну, эта модель стоит, знаете, в финансово, она существенно увеличивает, значит, стоимость этого телефона, а стоимость этого пакетика металлизированного копейки. Друзья, ну хоть кто-нибудь воспользуйтесь, обогатитесь, а? А? Да, чтобы я вот, это, знаете, мне для чего это надо? Мне это надо, чтобы вот на входе были здесь такая пачка этих пакетов, чтобы каждый заходящий просто кинул. Не надо ничего выключать. Почему? Потом забудете включить. А положил в пакетик, вытащил, не надо ничего перенастраивать, ничего не надо. Засунул, вытащил, да? Обогатитесь хоть кто-нибудь. Страна в руинах стоит, все деморализованы, руки у всех есть, ноги есть, голова есть. Никто, прошу прощения, ни хрена ничего не делает, а? Друзья, ну надо переломить эту ситуацию. Мы же так же с вами заживо гнием. Вот, значит, ну вернемся мы к нашей теме, да? Почему-то иногда думают, что вот йога, бизнес, вещи несовместимые. Друзья, еще как совместимы? Если вы что-то хоть в бизнесе достигнете, это хороший задел, чтобы достигнуть в йоге. Если же вы в бизнесе ничего не можете сделать, то как вы... Как вы сможете какие-то высоты в духовном самопознании в йоге преодолеть? Это гораздо сильнее, труднее, неочевиднее. Не знаю. Надо бизнес-школы делать. Знаете, вот так, чтобы была бизнес-школа вместе с йогой.
Кто же учитель йоги звонит? Сначала надо проверить, что это поменять для начала. Коллега звонит. А потом уже бизнес начнется.
Нет, друзья, вы понимаете, да, что здесь ситуация вот в чем. Как бы есть очень жесткое такое понятие, понятие свободы. Понятие свободы подразумевает понятие независимости, в том числе и финансовой независимости. До тех пор, пока мы сидим у кого-то на шее, у наших родных и близких, или у государства, понимаете, да, мы не можем сказать, что мы свободные люди. Одно дело, что это если престарелые люди, ну действительно люди, которые на пенсионном возрасте, или молодые люди, которым надо еще учиться, это одна вещь. Но когда здоровые бездельники, лбы ничего не делают, в самом лучшем своем возрасте, это вызывает, и причем ведут такой тунеядский образ жизни, им все должны, они никому ничего не должны, это вызывает по меньшей мере недоумение. Недоумение, понимаете?
Потому что законы такие, Вадим. Потому что человек начинает когда работать, его откладывают бешеными налогами. Ему просто смысл не работает.
Вопросы...
Если бы налог был, скажем, равен нулю, тогда все бы начали работать. А так бы при таких...
Друзья...
Люди, которые в других, в развитых странах, вот в той же, так сказать, развитой Швеции, они не умнее русских, но там нормальная, адекватная система.
Я полностью согласен, что у нас здесь везде коррупция и криминал на каждом шагу, да, друзья, но выхода нет. Все мы в Америку не уедем, понимаете?
Ехать не надо, надо поменять законы.
Дело в том, что мы можем не дожить до того момента, когда эти законы поменяются, мы состаримся и умрем. В общем, это очень серьезная такая тема. В любом случае, например, с чем я сталкиваюсь с полнейшей апатией.
Когда... Это апатия, это следствие вот этих безграмотных законов.
Ну, может быть, конечно, отчасти и есть в этом, да. Но вопрос в том, что действительно, если анализировать с точки зрения кармы, то мы имеем то, что заслуживаем. Если мы хотим что-то другого, то надо искать выход. Понимаете? Да, я понимаю, трудно, непросто. Очень трудно, очень непросто, да. Но вы думаете, когда вы начнете... обходить механизм защиты продолжения рода, вам будет что, легче его обойти, чем обойти, значит, мздоимцев, коррупционеров и всякий криминал в бизнесе? Друзья, на порядок сложнее. В конце концов, мздоимцам что нужны? Деньги. Вы откупитесь. А от механизма продолжения рода, если он там выкинет какой-нибудь, значит, свой финт ушами, вы еще даже не поймете, что от вас требуют. Еще раз и еще раз, здесь это вопрос, знаете, как бы внутреннего, это мы остановились там. Да, значит, на механизме защиты продолжения рода, сам механизм использовать можем, но вот все, что касается рождения и смертей, понятие будущего ребенка, это священно. это священно, это как бы, знаете, это как жизнь. То есть наличие любой йоги хорошо, если есть жизнь, друзья, да? Если жизни нет, то о какой йоге мы с вами можем говорить? А любая жизнь предполагает хоть какое-то наличие свободы. Потому что если нет свободы, то хотя бы в минимальном количестве, то нет и жизни. Вот, поэтому как бы решать свои проблемы за счет кого-то другого, будь то это, скажем, наши дети, да, ну если так вот косвенно выстроить. Я понимаю, что вы не имели в виду, но это можно, знаете, у нас же какая ситуация, у нас всегда начнут понимать неправильно. Все, что, друзья, все, что можно понять неправильно, будет понято неправильно. Это совершенно замечательный закон, так сказать, бутерброда, который падает всегда маслом вниз, поэтому... Так, ну давайте дальше, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Владимир, по Майе вопрос. Вот на одной из лекций было сказано, что Майя, так сказать, ну мы всегда ругаем Майю, что она, так сказать, порождает иллюзии, там боль, смерть, то есть как бы, ну, вот таких аспектов. Но с другой стороны, вот насколько я понял, вот, вы говорили, что Майя как раз функцию выполняет и положительную, то есть она разделяет прану вот на два аспекта сознания и энергии, и потом эта же Майя делит сознание и энергию еще там, сознание на 4 аспекта, энергию на 5 аспектов, и таким образом возникает вообще весь мир. То есть получается, ну вопрос как бы первый, вот получается Майя, это на самом деле получается, без Майи вообще бы мира не было, это вот первая часть вопроса. Если бы не было Майя, вот мы ее все ругаем, то есть если ее убрать, получается бы вообще мира бы не было.
Абсолютно правильно, да.
Вторая часть вопроса, значит, расшифровать вот эти аспекты, то есть почему они, кстати, не симметричны, непонятно, то есть обычно в красивых теориях всегда как-то симметрично, то есть частица, античастица, да. В данном случае мы имеем 4 аспекта сознания, 5 аспектов энергии, почему такая асимметрия?
Григорий, ну вы все вопросы задаете, в общем-то, не из триады, а скорее из аксиоматики йоги. Так или иначе, мы на них отвечали. Вы прошли курс аксиоматики йоги?
Я
в процессе?
В процессе, да.
Ну, давайте я постараюсь быстро ответить тогда. Значит, конечно, друзья, майя не имеет момента ни положительного, ни отрицательного. Майя – это очень серьезный шанс, еще раз, сделать всех нас свободными, и чтобы мы, с другой стороны, могли с друг другом сосуществовать и общаться, и взаимодействовать. То есть, это если так с философской точки зрения говорить. Второй вопрос в отношении симметрии. Ну, друзья, а кто вам сказал, что мир должен быть такой, как нам вот вроде бы кажется на первый взгляд, что должна присутствовать некая симметрия? Ведь в конце концов у нас нет основания думать, что, так сказать, наличие симметрии это какой-то там незыблемый, в свою очередь, незыблемое правило. Ответить на этот вопрос я тоже не могу, точнее вообще не могу, потому что дошло до нас именно в таком виде. Вы помните, йога исчезает, до нас дошли крупицы знания, эти крупицы знания во многом приходится переоткрывать. Поэтому полный развернутый ответ, почему же? Значит, именно 9, ну то есть сумма, да, почему не 12, не 25 там, или не 76, я сказать не могу. Хотя кое-какие, конечно же, мысли есть, но они скорее из области догадок, а недопроверенные догадки иногда рановато высказывать вслух. Еще, друзья, есть? Да, пожалуйста.
У меня вопрос по продолжению тем рождения детей. Почему все-таки наблюдается такой момент, что после рождения ребенка родители... Через какое-то время, ну, происходит такое некое остывание, что ли, в жизни. То, что некоторые...
К жизни?
Ну, не то, что к жизни, а вот к развитию к своему. И вообще, такой немножко более оседлый такой становится образ жизни. В плане того, что даже иногда мнение такое попадается, что, ну, как бы теряется... Не то, что теряется, а отдается очень много энергии вот именно на продолжение рода, именно вот ребенку. И тем самым, чтобы восполнить в себе, это уходит очень много времени, либо, ну, это вообще как бы очень тяжело восполнить.
Нет, друзья, дело в том, что появление детей, оно не то чтобы делает жизнь людей оседлой, а оно несколько остепеняет и балансирует. Сил природа нам дает с избытком на все. Но иногда мы, знаете, у нас есть привычка брать нахрапом. И иногда мы делаем очень много таких резких телодвижений, не приводящих к результату. Появление же детей несколько нас стабилизирует и позволяет уже сперва продумывать какие-то шаги, прежде чем их делать. Поэтому жизнь родителей несколько действительно становится более гармоничной в том плане, что они уже не склонны к каким-то резким, необдуманным решениям. Что с точки зрения духовного развития очень благоприятно. Почему? Потому что таким образом, ну я прошу прощения за сленг, вся наша дурь, вот такая, знаете, неконтролируемая, не имеет лишней энергии для своего, так сказать, для своей реализации. Поэтому это вопрос, то есть из области, как сказать, родовой йоги, где считается, что дети никогда не являются помехой для нашего духовного пути. Никогда. А наоборот, это скорее помощь, это скорее великий шанс. Но опять же, дети рано или поздно вырастают, и родители остаются предоставленные сами себе. Подобно тому, как в древности были такой образ жизни предписывался, что если там, в молодости ты должен был изучать йогу и начинать ее практиковать, затем ты обзаводился семьей, затем как только дети повзрослели и стали уже самодостаточны в том плане, что они в состоянии сами о себе позаботиться, вот с этого момента можешь экспериментировать с собой какие угодно йоги. То есть самые-самые экстремальные, самые-самые, ну, такие требующие целиком и полностью, ну, как личного ресурса, целиком и полностью. Но это, как ни странно, акцент идет на более, ну, как говорится, пожилые годы. Вот, поэтому это иллюзорный такой момент, что дети как-то нас сдерживают. Другой фактор, который действительно не следует недооценивать, это, к сожалению, образ жизни, который явно или неявно копируется нами у окружающих. Обычно люди неэффективные, ну, они как-то неэффективно общаются и с детьми. И мы невольно копируем их образ жизни и начинаем жить такой же, так сказать, заторможенной и приземленной жизнью. Но я вас уверяю, у меня был, как говорится, неоднократный случай видеть йогов и йогинь, которые, значит, у которых были дети. Это были очень мобильные семьи, семья, которая могла там буквально за 3 часа собраться и отправиться там путешествовать куда-нибудь там с палаткой по каким-нибудь там нехоженым тропам на какой-нибудь семинар йоги или на какое-нибудь, ну, место, где обычно встречаются йоги. В то же самое время так же быстро они возвращаются. То есть это некая такая, знаете, мы должны где-то несколько переломить эту тенденцию неподвижности нашего разума, который мы волей-неволей перенимаем от окружающих нас людей. Потому что иногда человеку кажется, ну раз у меня уже есть дети, я должен остепениться, я должен быть такой важный, такой, знаете, щеки надувать, ничего не делать. То есть, ну это неправда. Это неправда. Это просто, как говорится, попытка скопировать чей-то чужой образ жизни. Поэтому, еще раз, препятствий реальных для йоги не существует. И если наблюдается такой эффект, то он скорее, знаете, стабилизирующий, нежели останавливающий. И в качестве примера я хочу вам напомнить, помните, была сказка про Илью Муромца. Сидел, значит, Илья Муромец, сколько там, 33 да, года. На печи, да, пришли 2 старца или 3 старца, не помню. 3, да, и сказали, отпей-ка ты вот из, значит, одного ведра, значит, с водой. Выпил Илья Муромец. и почувствовал в себе силу, встал. Значит, и они его спросили: ну как ты себя чувствуешь, Илюша? А он ответил им, что если бы два кольца было, одно на небе, другое на земле, то стянул бы их. Значит, на что старцы, умудренные опытом, покачали головой: не-не, Илюш, слишком сильно, испей-ка ты из другого ведра. Вот он испил из другого ведра и сказал: да, вот теперь несколько сил-то поубавилось. На что, значит, старцы кивнули: да, вот это вот самое оно, значит, и ушли, пошли своей дорогой. Такие, знаете, такой древнерусский аналог странствующих йогов. Там, пришли ниоткуда, ушли, значит, дали ценный совет. Вот. А смысл в чем? Что когда у нас слишком много неконтролируемой энергии, или опять же, прошу прощения за сленг, дури, то мы действительно можем и землю, и небо перевернуть. Даже в самых своих хороших попытках облагодетельствовать человечество мы можем столько дров наломать, что не дай бог. А вот когда у нас в меру сил, мы уже, знаете, прежде чем взяться за какую-то серьезную работу, мы понимаем, сил может хватить, а может и не хватить. И мы склонны осмысливать свои действия, прежде чем начинать во что-то вовлекаться. Вот точно так же и дети. Они до какой-то степени уравновешивают нас. Они не позволяют нашей дури нам же наломать очень много дров. Я постоянно это... Ну это еще раз, это тема родовой йоги. Я знаю эту статистику, что... Ну, конечно, у каждого свой образ жизни, но очень часто... Приход детей играет самую стабилизирующую роль в жизни человека, йог он или йогиня. Хотя бы потому, что он перестает метаться, перестает пытаться все, знаете, перепробовать. Есть люди, которые там не успокаиваются, он и в этой школе йоги учился, и в той, и в пятой, и в десятой, и все ему мало. Ему все кажется, что, значит, самые тайны от него скрыты в Гималаях, а тайны с ним рядом. Надо только сесть и осмыслить, что все, что тебе надо, ты можешь делать, ну, прямо сейчас и прямо здесь. Вот. И как вот такого человека остановить? Да никак ты его не остановишь. Он все бегает, прыгает, то, значит, он там Тибет, там, то у него гора Кайласа, то там, значит, какая-нибудь Кумбхамела в Индии, то еще что-нибудь. Вот перекати поле по всему, то инки его заинтересовали, значит, на пирамиды в Южную Америку полетел смотреть. С одной стороны, это хороша такая мобильность, но она иногда бывает дурная. А вот наличие детей действительно несколько стабилизирует. Но опять же, мы не должны заводить детей только лишь, знаете, для того, чтобы стабилизировать свою вот эту вот прыть излишнюю. Да? То есть это должно прийти естественно. Но если оно приходит, оно никогда не будет, ну, помехой. Еще вопросы, друзья? А, вопросы заочников, да. Заочники, вы приоритет, вы далеко.
Заочники, вопрос.
Да?
Можно, да?
Можно, можно, Владимир.
Я полегче выбрал. Творческий потенциал вроде как эманация кундалини, но вроде как это и прана. К чему это больше относится или как это перемешано?
А, значит, творческий потенциал является ли эманацией энергии кундалини или является этой праной? Давайте аксиоматично разберемся. Итак, что такое прана? Прана – это наше проявление изначальное, которое в нашей жизни проявляется либо через энергию, либо через сознание. Та часть, которая проявляется через энергию, называется энергией кундалини. Если мы хоть что-то хотим сделать в этом мире, мы должны использовать свою энергию. Поэтому это вопрос тождественный. То есть, значит, творческий потенциал, это же энергия творческая, это же и прана. То есть, как бы, энергия — это аспект праны, да, то есть одна из ее частей. Еще вопрос? Да, пожалуйста.
Так, значит, мы забрали с праной кундалини, да? Вопрос такой: когда мы занимаемся пранаямой, мы таким образом, как бы, получается, учим свое тело пропускать через себя как можно больше праны.
Ну, можно так сказать, но, ну, несколько другой там акцент.
Вот, тогда получается, чем больше мы пропускаем через себя праны, тем больше у нас профанации кундалини, что ли?
Что значит профанация? Эманация. Да, абсолютно. Но нет, несколько здесь по-другому. Друзья, если у вас есть Ну, то есть, здесь акцент по-другому. Мы не приобретаем прану и не увеличиваем энергию кундалини. Мы в большей степени раскрываем прану и раскрываем энергию кундалини. Она у всех у нас равна большая и равна великая, но пользуемся мы ей каждый в малом объеме. Но если мы начинаем заниматься йогой, то это приводит к тому, что мы увеличиваем тот поток праны, который поступает от нашего высшего Я. Точнее, мы осознаем этот поток и пользуемся большей его частью. Соответственно, в большей части мы можем воспользоваться энергией кундалини.
То есть, получается, прану мы получаем от своего высшего Я,
Видите, это очень такой тоже аксиоматически деликатный вопрос. Это такие вещи, они идут как сверхлогичные. Почему? Потому что с позиции аксиом микрокосмоса, источник нашего вообще всего проявления нашего, значит, в том числе нашей праны, как говорится, выбирается в виде нашего Я. Если мы рассматриваем вопрос системы макрокосмоса, то мы как бы там акцент по-другому. Мы как бы пользуемся в большей степени той праной, которая как бы вовне. Да? Но по сути дела ситуация, что вот эти системы микрокосмоса и макрокосмоса, это две грани чего-то единого целого. Поэтому, знаете, словами очень тяжело сказать. Занимаясь пранаямой, вы как вроде бы с одной стороны черпаете прану извне, и в то же самое время, как если бы вы ее раскрывали изнутри.
Что-то больше по момент визуализации. То есть, когда мы занимаемся пранаямой, мы поставляем
извне. Нет, вопрос, я сейчас говорю про теоретические вопросы. Вопросы практически могут быть какие угодно. Более того, вы можете вообще ничего не визуализировать, занимаясь пранаямой и получать от этого результат. Еще вопросы есть? Друзья, я по триаде прошу. Да, пожалуйста.
Вадим, скажите, если смерть это то, что придумали мы сами для того, чтобы избавиться от страданий, для того, чтобы начать все сначала, можно ли рассматривать долголетие как наказание, как
дневную карму? Опять же, можно ли рассматривать долголетие как наказание? Нет, друзья, долголетие можно с одной стороны действительно рассматривать как наказание. Помните поговорку «не проси долгой жизни, а проси легкой смерти», да? А с другой стороны, можно рассматривать и как благословение. Значит, вот человек, знаете, как обычно у китайцев были эти бессмертные даосы, которые, значит, победили смерть. Вот, и обычно их изображают седобородыми, уже такими старцами. И голова у них почему-то такая кругленькая. Вот, лысая и кругленькая. А сказать мы не можем. Это в каждом конкретном случае какая-то своя предыстория. Понятно, что представьте, если вас в странах Европы, где отменена смертная казнь, вам дали пожизненное заключение, а вы бессмертны. Можете себе представить? Вот. Это одна ситуация. Другая ситуация, что вы, значит, йог или йогиня на пороге великих свершение, и вам открывается, опять же, возможность сколь угодно долго пользоваться именно этим рождением, дабы достичь своих целей. Это, как вы понимаете, другая ситуация. Поэтому вот надо конкретный случай рассматривать каждый. Вот. Еще вопросы?
Можно?
Да, пожалуйста, Марк.
Вот вопрос такой. Можно ли сказать, что физическое строение наших половых органов есть отражение неких духовных вот, или, так сказать, причинных аспектов самого вот, и сознания энергии. То есть, если это говорить о мужской части, линга, как центр, опора, или о женском, как проявленное вселенное или пространство, или вот как было однажды сказано в комментариях к трактату, то ли 108 Ахуринов, я не помню, то ли это было на Андалахаре, комментарий такой, как если бы она его обнимала, а он был, значит, в центре ее. То есть вот то самое отражение, как в тантрах вот на лекциях или на семинаре говорили, неразрывность между неких таких духовных принципов с физическим воплощением, в том числе и нашим физическим уровнем.
Марк, вопрос хороший, только я прошу покороче формулировать всегда. Итак, вопрос, можно его более так вот хлестко сформулирую. Отношение к нашим половым органам с точки зрения триады, да, и насколько... Как к этому относиться? Ну, друзья, вы помните, что совсем еще недавно известные части наших тел, если их принародно человек обнажал, считалось чем-то неприличным или непристойным. Более того, до сих пор такая ситуация наблюдается, и в частности, анекдот с этим связан, значит, где, скажем, в Америке изображается богиня справедливости, в руках которой весы, в одной руке, в другой руке меч, а на глазах повязка. Вот, она до половины обнажена, то есть топлес, да? И вот многие политические деятели время от времени выступают с такими речами, как раз на фоне этой полуобнаженной женщины, и даже призывали одеть ее во что-то более подобающее. Да? То есть вы понимаете, что вот эти вот скрытые части тела, отношение совсем недавно у человечества к ним было как к чему-то позорному, грязному, что нельзя показывать, что надо прятать. И вопрос возникает в том, откуда это возникло. Действительно, если мы смотрим на изображения Древней Греции, там людей изображали во всем своем естестве. Затем случилась череда лет Средневековья, когда плоть считалась греховной, вводящей, что называется, в искус. Ее пытались спрятать. Затем опять наступил эпоха Возрождения, где опять стали изображать в обнаженном виде. А сейчас непонятно, что происходит. Одни кричат «порнография», другие кричат «эротика законная», третьи кричат, значит, «естественное проявление жизни». Этот спор будет бесконечный по той простой причине, что это отражение внутреннего менталитета тех людей, которые устанавливают эти правила. Если люди в состоянии держать себя в руках, все свои инстинкты и эротические проявления, то вид обнаженных органов половых не приводит к скотству. Если же уровень культуры недалеко отошел от животного уровня, что мы видим очень ярко после крушения Римской, в частности, империи, когда совершенно в дикости некоторые, значит, страны были сброшены, то там любая часть, неприкрытое тело, считалось либо вызовом, либо соблазном. Поэтому общественное мнение старалось прикрывать эти все соответствующие места. Сейчас, по всей видимости, какие-то другие факторы действуют, потому что не особо как-то заметно, что некоторые слои населения продвинулись в своем культурном развитии, но появились средства контрацепции для женщин. И средства контрацепции для женщины сделали не столь уже опасным занятие сексом в том плане, что можно было контролировать беременность. И это позволило в более широком масштабе, обнажать тела. Вот. Если же мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения восточной философии или, в частности, йоги, то там, безусловно, считается, что в человеке нет ничего позорного. Все, что естественно, то красиво. И то есть, если вид обнаженного мужчины или обнаженного женщины приводит кого-то в смятение, то надо разбираться. Либо это действительно делается неуместно, либо действительно уровень культуры у человека еще не дотягивает. Первый случай – это когда вы, скажем, идете в сеть интернет за какой-то информацией, и вдруг на вас вываливается порнография, которую вы абсолютно не искали и не собирались смотреть. Да? То есть это некая неуместность. И, понятно, она вызывает известное отторжение со стороны общества. Другое дело, когда вы просто не приемлете вид обнаженного тела, это уже другой вопрос. Да, так вот, конечно же, наши половые органы сформировались под влиянием действия механизма защиты продолжения рода на протяжении многих-многих не просто столетий, тысячелетий, а скорее всего миллионолетий. И безусловно, их форма, их как бы то воздействие, которое, так сказать, они производят, когда мы на них смотрим, оказывают самое глубинное на нас архетипичные такие отпечатки. И безусловно, все это самым тесным образом связано с вот этим самим принципом того, что сознание стремится к энергии, а энергия стремится к сознанию. Поэтому ничего нет удивительного, что, так сказать, такое большое количество порносайтов развелось. То есть мужчины склонны смотреть на обнаженных женщин. Значит, женщины также склонны смотреть на обнаженных мужчин, хотя, может быть, не в такой явно выраженной форме. А с точки зрения сути, да, действительно, в самом принципе, так сказать, мужского полового органа мы видим, ну, если угодно, самое типичное проявление сознания – это проникать. Подобно тому, как лучи сознания, соответственно, проникают и высвечивают что-либо, да? Точно так же, как и проявление женщины. Это дать возможность в себя проникнуть. Или энергия, которая как бы пронизана лучами сознания. И действительно, так сказать, сама функция мужского и женского полового органа в этом очень хороший дает такой, знаете, аллегорический толчок. Так сказать, вот в этих функциях это давать и принимать. По этой причине, еще раз, эта символика была распространена и сейчас продолжает распространяться на Западе, где на каждом углу вы можете увидеть лингам вместе с йони или просто йони. Присутствует на каждом углу, иногда в соединении. И с одной стороны, это демонстрация философских концепций, с другой стороны, если угодно, самое реальное проявление нашего естества или попытка донести ту мысль, что все очень взаимосвязано, все очень глубоко, так сказать, переплетено. И тот факт, что у мужчины именно половой член, именно такой, какой он есть, это действительно где-то отчасти проявление или выражение принципа сознания. А у женщины что-то свое, значит, это принцип энергии. Еще вопрос? Да, пожалуйста.
Есть ли связка между вот в сексе без потерь, между тем, сознательно ли это остановленный оргазм, либо не наступивший по каким-то другим причинам. Я просто спрашиваю, вы делали такой серьезный акцент на том, что прежде чем женщине практиковать секс без потерь, она должна гарантированно научиться испытывать оргазм. Соответственно, если оргазм не наступает, например, из-за того, что женщина просто не успела там во время полового акта дойти до этого состояния, является ли это сексом без потерь? Или, то есть, вот какая связка между тем, останавливает ли она его осознанно, либо не испытывает?
Да, это очень такие серьезные темы. Я старался их не касаться. Это уже такие практические темы в йоге сексуального союза. Вы понимаете, что секс без потерь — это не такая простая концепция, которая может быть легко и просто объяснена. Почему? Потому что для мужчины, у которого, которая суть сознания, критический фактор, самый критический фактор, это потеря энергии. Когда мужчина, скажем, теряет свое семя, то в большей степени вот этот, так сказать, фактор энергии теряется. Он очень тяжело восстанавливается мужчиной. У женщины, наоборот, с энергией все в порядке. И секс с потерями для женщины в большей степени обуславливается потерей вектора сознания. Почему? Да? В конце концов, при месячных женщина и так теряет достаточно много энергии. Но она также легко его восстанавливает. Поэтому, еще раз, когда мы читали этот курс по йоге сексуального союза, я сознательно избегал этих тем. Они не такие простые, как может показаться на первый взгляд. Более того, с мужчинами более проще. Есть какой-то, ну, более очевидный для него фактор выполнения или невыполнения этих критерий сексом с потерями или сексом без потерь. Для женщин это менее очевидный фактор. И если после занятия сексом вот это что-то неуловимое, выраженное вот в потере какого-то вектора в сознании, у женщины наблюдается, то это является деструктивным для нее фактором в большей степени, чем, так сказать, какие-то энергетические потери. Но так или иначе, так мы сделаны, что мужчины, что женщины, что и у мужчины, и у женщины есть такое понятие, которое называется оргазм. Достаточно тяжело его, так сказать, перевести или обосновать, но факт в том, что самой природой заложено, это некая такая кульминация занятия йогой. После наступления оргазма, как вы понимаете, приходит некое удовлетворение и некий спад интереса к продолжению занятия сексом. Поэтому эта тема оргазма очень сильно связана с вот этой темой потерей энергии, значит, и потерей сознания. Ну, не в плане того, что человек сознание теряет. Видите, здесь даже очень тяжело терминологию подобрать, слишком тяжелые темы. Вот, есть там кое-какие нюансы, но все равно, вы помните, начинается все с мужчин. Начинается все с мужчин. Потому что если мужчина не будет в состоянии достаточно долго не испытывать оргазм, то, вы абсолютно правильно сказали, у женщины не будет шанса вообще достичь оргазма без, так сказать, скажем, стимуляции самой себя. То есть все начинается с того, что у женщины должен быть адекватный, ну, в этом смысле, партнер, умеющий держать себя в руках, что наблюдается достаточно крайне редко в обычном социуме. Во всяком случае, исследования медиков, занимающихся проблемами секса, именно такое. Вот, поэтому эти практики более четко и более подробно разъяснены в текстах. В отношении женщин менее так все очевидно. Теперь же другая часть вашего вопроса в отношении женщины, которая, значит, как женщина относиться к своему собственному оргазму. Друзья, если женщина чувствует, что она не получает оргазм, занимаясь, скажем, сексом с мужчиной, будь то это занятие йогой или занятие сексом в обычной жизни, то в ней накапливается очень сильное внутреннее напряжение на уровне причинного тела. И такая женщина имеет тенденцию быть раздраженной, имеет тенденцию быть где-то истеричной, где-то недовольной. Ей просто плохо. И поэтому до тех пор, пока женщина не избавится вот от этого страха, что она может не иметь оргазм, всяческие вот эти вот вещи по остановке до достижения оргазма не приводят к сохранению самого главного для женщины, сохранению вектора сознания. То есть женщина должна на 100% быть уверена, что если она захочет иметь оргазм, она его получит от мужчины, сколько бы на это время мужчине не пришлось затратить. Если есть это осознание, что она гарантированно получит оргазм, то внутри нее вот эти вот на уровне причинного тела эти тиски разжимаются. И только лишь после этого, если она останавливается, не дойдя до оргазма, это считается как секс, значит, вот приводящий к накоплению потенциала. А если же она не достигла оргазма просто потому, что, ну, то ли мужчина не был в состоянии это сделать, скажем, ну, не обязательно, что мужчина такой плохой, иногда мужчина бывает просто очень усталый. И он уже сам не в состоянии контролировать свое семяизвержение, он был, может быть, и рад как-то больше продержаться, но вот усталость, стрессы там и прочее-прочее так наваливаются, что он, ну, теряет этот момент, сваливается в оргазм, и, соответственно, женщина не доходит до этого уровня. И, безусловно, женщине надо быть очень деликатной и осторожной в этом. Почему? Потому что можно там каким-то своим словом резким, серьезно нанести травму мужчине. Но в идеале, да, значит, но опять же, если у женщины нет этого страха, что она не получит оргазм, и мужчина не довел ее до оргазма, это одна ситуация. А если есть страх, что она вообще, знаете, не будет получать этот оргазм, то, как говорится, это не приводит вот к этому очень тонкому процессу секса без потери. Вообще женщины очень такие скрытные существа, не там, там все очень сложно, очень неочевидно. Вот такой ответ. Еще вопросы, да, пожалуйста.
Вот в продолжение этой темы. Во время секса без потери, когда уже мы гарантированно, женщина может получать оргазм в любой момент от мужчины, и мужчина может долго заниматься сексом, вот здесь с женской точки зрения ощущается, ну, мы как бы чувствуем какую-то энергию, там, не знаю, грубо говоря, вдоль позвоночника мы чувствуем какую-то энергию с какого-то момента, видимо, какие-то мельчайшие эманации или что-то. Вот для получения праны нужно ведь оба аспекта, энергии и сознания. Вот здесь сознание за счет чего притягивается? Мы как-то должны сами что-то его каким-то образом привлекать или что вообще?
Да, друзья, ну давайте все-таки несколько корректны. Все-таки еще с формальной точки зрения мы здесь не объявляли техники по занятию сексом без потерь. Поэтому если, значит, у вас есть какие-то ваши ощущения, это не обязательно, что это точно секс без потерь. К сексу без потерь, это краеугольный камень йоги сексуального союза, надо идти очень долго. Вот. Но тем не менее, в первом приближении это действительно так, что если вы научились, так сказать, контролировать свои сексуальные проявления и таким образом сохранять, то получается, что прана вырабатывается внутри каждого из вас, из, как говорится, из вашей личного сознания, из вашей личной энергии. То есть, если вы занимаясь аспектом, скажем, мужчина занимается йогой сексуального союза, и действительно осуществил секс без потерь, не потратил свою часть энергии, то эта энергия тут же сливается с его сознанием, которого у него очень много. И вот мы имеем прану. Аналогичная ситуация с женщиной, когда женщина занимается сексом без потерь, опять же при вот всех вышесказанных оговорках, то у нее остается вот этот вот как бы вектор сознания. А энергии у нее своей, что называется, очень много. И они как бы соединяются, и у нее получается прана. Поэтому партнеры друг другу нужны для помощи, как говорится, другому человеку справиться со своими потоками сознания и энергии. То есть мы как бы, а не то, что кто-то у кого-то берет или кто-то у кого-то получает. Такого, ну, это несколько некорректная такая вещь. Почему? Потому что иногда самые разные байки на этот счет ходят, что якобы партнеры во время занятия сексом обмениваются энергиями. Но с точки зрения аксиоматики йоги, вы понимаете, это не обмен энергии, а взаимодействие сознания и энергии. Да? С другой стороны, каждый из нас это самодостаточная вселенная. Самодостаточная вселенная. где есть и мужской, и женский аспект. Поэтому мы, с одной стороны, самодостаточны, и внешний партнер или партнерша нам нужны, чтобы раскрыть те части, которые так у нас уже есть, и как бы их уравновесить. Вот здесь вот такой будет ответ. Теперь, что касается непосредственно ваших ощущений, да, действительно, когда только вырабатывается вот после секса без потерь вот этот потенциал, он моментально начинает проявляться в всякого рода ощущениях, очень незнакомых, очень необычных для, для обычной жизни человека. И вы по-настоящему начинаете чувствовать тонкие структуры, о которых написано колоссальное количество книг сейчас на Западе людьми, которые никогда этого не чувствовали. Да? Сейчас все пишут про там, каналы, центры, там, энергию кундалини, чакры. Только, наверное, неграмотные не пишут. Но никто при этом ничего не чувствует. Друзья, получается парадокс. Знаете, слепой учит слепого, как рассматривать картины Рафаэля. То есть очень странно. То есть нужно хоть грамулька маленькая реального опыта. И если есть она хоть немножко, у вас начинают эти внутренние структуры вибрировать. Вы действительно начинаете ощущать в тех или иных каналах и центрах известные ощущения, которые вы не в состоянии даже передать другому человеку. Тяжело подобрать очень слова. Вот, и действие действительно это того потенциала праны, который вот образовался в результате ваших этих практик. Если этот потенциал будет, если его будет много, то он начнет накапливаться в вас. А если он у вас будет накоплен, то это такая очень серьезная основа для дальнейшей духовной работы. В визуализации, в каких-то других практиках. Ну а если мы говорим про триаду, то это одна из самых мощнейших основ для дальнейшего занятия йогой влюбленности. Вы помните, что в йоге влюбленности надо сделать все независящее, как все зависящее от себя, чтобы устранить причины потери влюбленности. То есть для этого нужен ресурс. А где его взять? А взять его неоткуда. И вот здесь и дается, это такая вполне логичный такой момент, что надо сперва, что называется, заработать этот ресурс. А мы и так уже на пределе возможности живем. У нас нет резерва, кроме одного. Перестать напрасно тратить тот потенциал, который в нас заложен. Разделять его энергию, или, так сказать, проявление на продолжение рода, проявление от, значит, вот этого сексуального всплеска. То есть поэтому триада так сильно и увязана друг с другом. Вы просто мало что почувствуете в йоге влюбленности, если вы ведете, скажем, разгульный образ жизни. То есть если вы занимаетесь сексом с потерями, ну, больше, чем в состоянии возместить эти потери ваш организм, то все ваши кармические недоработки обострятся. И сохранить в этом состоянии влюбленность очень тяжело. Обратите внимание, юноша знакомится с девушкой, влюбляются даже, как им кажется, друг с другом. И ничего так, значит, не убивает быстро их взаимоотношения, как если они тут же начинают заниматься сексом с потерями. Потому что как бы тратятся, восполнить нечем, и вот эта бхава, вот это вот романтическое отношение друг к другу испаряется. Еще раз говорю, за медовым месяцем всегда идет месяц полыни, потому что в течение месяца еще есть что тратить. Потом все, и все, а все кармические противоречия обострены и не решаются. Вот. С другой же стороны, если вы не будете заниматься, да, если вы влюбились, да, там, друг с другом и не будете заниматься сексом, таким образом, ну, сублимироваться, это тоже вас приведет к потере влюбленности. Может быть, чуть-чуть дольше она пробудет. Чуть-чуть дольше она пробудет, действительно. Но потом глазом не успеете моргнуть, как механизм защиты продолжения рода заподозрит что-то неладное и начнет козни чинить. То есть, вот знаете, вот есть золотая середина, ее надо нащупать и по ней пройти. Крайность как полностью ударяться в секс ни к чему не приводит. Крайность, как вообще его исключить из своей жизни, еще иногда более опасная бывает. И вот есть золотая вот эта середина, есть вот этот вот невыразимый путь, который надо прощупать и по нему идти. И по сути дела вся йога-триада и сводится к тому, чтобы его нащупать и по нему идти. Еще вопросы, друзья? Да, Басим, да. Ядро триады. Дальше. Ух, как глубоко копнул. Друзья, но я даже отвечу так быстро аксиоматически. Вы помните принцип подобного в подобном? Ведь фактически каждый из нас это вселенная. Самодостаточная вселенная с одной стороны, с другой стороны как-то устроена. Снаружи также вселенная. Самодостаточная вселенная и также устроена. И вот формирование, ну, ядра триады, это, значит, соответственно, минимальное количество пар, это тоже попытка набрать полный набор самодостаточности, чтобы была, ну, как бы третье подобие. То есть внутренний наш мир, внешний наш мир, и как бы промежуточный мир в виде ядра триады. Строго говоря, промежуточный мир в виде ядра триады, да, если так, ну, говорить, это наш социум, в котором мы родились и живем. Вы помните, что мы часть социума. Не будь наших мам и пап, то мы бы не родились. Наши мамы и папы как-то связаны с другими людьми. Это с другими людьми. То есть по этой причине... Аналогия полнейшая. Это вот как бы ядро триады – это вещь самодостаточная. Самодостаточная. Наверное, когда-нибудь будут запускать космические корабли в космос на какие-нибудь необитаемые планеты. И, наверное, вспомнят эту теорию. Вот сколько надо посылать минимальное количество людей, дабы был хоть какой-то шанс, что они, скажем, поселятся на той или иной планете и заселят ее. При этом, ну, как бы распространяться, и все будет там хорошо. То есть будет порождение нового человечества. Вероятно, вспомнят эти все положения. Но в этой связи мне приходит на ум другая байка. Не знаю, правда или нет, что одно из было такое объяснение возникновение Японии, когда там, не помню, какое количество пар лучших юношей и лучших девушек из Китая взяли, посадили на корабль и отправили на остров, да? И они начали жить обособленно, и, значит, якобы из-за этого возникли японцы, да? То есть вот какой-то передали толчок, который потом превратился в самостоятельную, ну, в самостоятельную такую, как говорится, структуру, этнос. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Владимир попозже. Кто не задавал вопросы сегодня, друзья? Да, пожалуйста.
Вы часто сравниваете быстрые методы с полетом на самолете. То есть взлет это как бы вход в практике, полет, я так понимаю, это практика, и есть посадка, так называемая. Что такое посадка и какие засады на этом этапе возникают?
Знаете, у меня был один товарищ такой из полукриминальной этой самой, у него под словом посадка, да? Вполне конкретные были ассоциации. Знаете, точно так же, как когда там начали обсуждать, кто там в танке. Ну, там есть там, механик-водитель, там, командир танка. А есть наводчик. Для него тоже совсем из другой области, значит, ассоциации. Вот, дабы у нас не сложились такие ассоциации, давайте мы по порядку разберемся. Да, действительно, любая практика не обязательно... так сказать, йоги-триады, а вообще говоря, всех быстрых методов, подразумевают начало практики, собственно практику и завершение практики. Каждая из этих практик не менее важны, чем, ну, другие. Действительно, я люблю приводить пример в качестве самолета, когда и взлет, и сам полет и успешная посадка, все, ну, одинаково необходимы. И вот в отношении выхода из практики. Выход из практики — вещь действительно очень-очень важная. И я еще раз позволю себе привести несколько таких жизненных примеров. Вот иногда я еду по нашей стране и вижу, знаете, чудо из разряда сверхспособностей. Наконец-то местные власти начали дорогу асфальтировать. Еще раз, с Куликовской битвы никто там, значит, ямы эти не закладывал, все никак, или то ли еще после войны остались воронки на дорогах. Вот, а тут вот действительно технику подогнали и вот положили слой свежего асфальта, он горячий и мягкий. И обязательно найдется какой-нибудь умник, кто обязательно свою ступню там, значит, оставит или там выложит камушками, здесь был Вася, или еще как-нибудь о себе напомнит. То есть точно так же иногда, когда вот строительные работы идут и бетон делают, вы помните, бетон, когда его сделаешь, он жидкий, а потом застывает, в камень превращается. И вот нужен какой-то период после того, как бетон уже положили, но он еще не превратился в камень. И тоже находится масса таких любителей творчества, такие креативные личности, тоже там то свою ступню, то ладонь оставит, разве что только морду, знаете, вот, знаете, как в салат, знаете, не отпечатает, вот все, что вы хотите. Так вот, да, и потом это все остается на долгие годы, и может быть через несколько миллионов лет, как мы сейчас наблюдаем следы динозавров, которые остались в той или иной мягкой породе, будут точно так же наши следы там по асфальту или по бетону, что здесь был, значит, этот человек. Гомо. Да, да, то есть передал информацию, послание грядущим поколениям. Так вот, это бывает не всегда уместно, а в случае быстрых практик это совершенно неуместно. Почему? Потому что вы как бы расплавляете свои внутренние структуры, а потом должны их отлить. Значит, без тех примесей, которые за время расплавления всплывают и сгорают. Вот, и до тех пор, пока вы опять не отольетесь в нужную структуру, то есть она, пока она не застынет, вас никто не должен трогать, беспокоить, докучать вам, раздражать вас или всячески, значит, вам мешать. Почему? Потому что вы в этом состоянии крайне восприимчивы. У вас закончилось, скажем, если мы говорим про йогу-триаду, у вас закончилась там йога сексуального союза, где вы практиковали те или иные сексуальные практики. Вы под впечатлением еще тех энергий, которые были. Вот вдруг вам звонит телефон, значит, там ваш друг или ваша подружка решила посплетничать последними новостями, и она не понимает, что каждое слово отпечатывается на уровне причинного тела, даже если это глупость полнейшая. Вот. Почему так? Мы устроены. И вот надо делать какой-то карантин после того, как вы завершили практику, чтобы вы пришли в себя, успокоились, вернулись в обычное свое состояние, а дальше, пожалуйста, трепитесь по телефону сколько угодно там, или общайтесь, ну или что-то другое делайте. То есть, когда бетон застыл, или когда асфальт застыл, по нему, значит, ездят уже большегрузные автомобили, не оставляя следа. И вот как раз это имелось в виду, когда требовалось завершение грамотной практики. Практики. Еще вопросы, друзья? Желательно тех, кто не задавал вопрос. Так, тогда тех, да.
Вот интересная функция влюбленности, что она влияет на, способна компенсировать негативную карму.
Можно я поправлю с самого начала? У влюбленности нет функций в привычном для нас смысле этого слова.
Какая
вот, допустим, как говорится, мы иногда чихаем, это действительно функция организма, да? А влюбленность — это подарок высших сфер. Собственно говоря, с позиции йоги влюбленности все остальное сделано как функция для влюбленности, а не влюбленность как функция для чего бы это было.
Другой.
Хорошо.
Влюбленность способна компенсировать негативную карму. Вот вопрос следующий. Значит,
так, стоп. Влюбленность способна компенсировать негативную карму.
Да, или отменять эту негативную карму.
Не совсем. Это да, но опять же, друзья.
Цитата была сжигать.
Да, цитата была сжигать, да. То есть.
Вопрос не в этом.
Давайте тогда, вот давайте, чтобы мы не путались в терминологии, потому что, опять же, я должен здесь немножко несколько поправить. Влюбленности дела нет до кармы. Понимаете, влюбленность это.
Просто вопрос совсем о другом. Значит, вот когда вот там, неважно, сжигаете, компенсируете эту карму, значит, вот эта влюбленность, она вот эту карму компенсирует именно того, кто влюблен. Вот. Или, значит, она компенсирует эту негативную карму, кого влюблены.
Ну, это было уже в лекциях, но раз такой вопрос задается, еще раз я повторю. Друзья, влюбленность это, ну, здесь, как говорится, с точки зрения, давайте, карма-йоги. Карма – вещь исключительно ваша. И не имеющая отношения к другому человеку никоим образом. То есть вы сами что-то делали и сами за это будете отвечать. И тут больше все ни при чем. Поэтому карма не передается, не получается. Никто не может ни на кого сбросить карму или избавить другого человека от кармы. Поэтому каждый получает свою собственную карму. Если вы в кого-то влюблены, а тот человек не в состоянии влюбленности, то о чем здесь может быть речь?
То есть, когда, например, конкретно вот человек, вот, например, девочка влюблена в мальчика, да? Вот она исправляет тем самым свою карму или его карму?
Друзья, вот давайте аккуратно пользоваться с термином кармы. Карма – это закон причины и следствия. Все. Закон причины и следствия. Каким образом вы можете вторгнуться в чужой закон причины и следствия.
То есть она исправляет свою карму.
Друзья, еще раз я хочу сказать, что увязывать так йогу влюбленности с карма-йогой мы можем от обратного. Влюбленность это вещь, по сравнению с которой все остальное второстепенно и третьестепенно. У влюбленности нет функции работать с кармой. Просто нет. Понимаете? То есть это как бы карма это плоскость. Влюбленность это объем над этой плоскостью. Но факт остается в том, что если у человека есть состояние влюбленности, то все процессы непосредственно его кармически протекают настолько чудесным образом, настолько необычным образом, что создается впечатление, как если бы влюбленность сжигала эту карму. По этому поводу была серия лекций. Каким образом она, это все происходит? То ли она очень быстро ускоряет этот закон причины и следствия, причем по принципу того, что если у вас должны сгореть волосы, это не обязательно, что они должны гореть на голове. Или продолжение этой темы, напомню, что боль осталась, а страдающего нет. То ли по каким-то другим причинам, это вопрос отдельный, очень глубокий. Но надо аккуратно, аккуратно работать вот с этими понятиями. Еще вопросы? Да-да. Ну, кто?
По поводу, опять-таки, кармы. Дело в том, что ну, с влюбленностью понятно, да, потому что человек влюблен, он мало что замечает, и даже если вокруг него что-то вертится, да, ну, карма может проходить, но нужно даже не замечать. Да? А вот, к примеру, мантры. Как они могут жалеть?
Нет, друзья, давайте мы сейчас вопросы по триаде. У нас сегодня, вероятно, последняя лекция по триаде, потому что я чувствую, вопросы иссякли. Никто. Так что ж вы молчите тогда? Все, больше не будет лекций. Вот сегодня последняя лекция, вы мне начинаете задавать вопросы совершенно из других областей. Да, пожалуйста.
Вот продолжение Наташиного вопроса, что вы сказали, когда структура расплавлена у нас, то каждое слово отпечатывается на причинном уровне.
Угу.
Вот можно это использовать себе во благо, и, как вы говорили на семинаре от Жанны Йоги, то есть как бы себя запрограммировать внутренне в правильном ключе.
Да, именно это и происходит при практиках йоги-триады. Именно поэтому нужен учитель и учительница, которые ведут пару, чтобы эта пара ничего лишнего не сболтнула, когда не надо. Поэтому столь жесткий регламент взаимоотношения где, значит, регламентируется каждое действие, каждое слово, каждый взгляд. Почему? Потому что те, кто вовлекается в процесс, они, ну, как бы они расплавлены, они сами иной раз и не контролируют, что происходит. В конце концов, у них есть какие-то их кармические впечатления. Но для этого нужны очень жесткие, так сказать, эти структуры тех, кто за этим следит и следит, чтобы все отпечатки были только самые нужные, а все лишние, неуместные не должны присутствовать. Вот. И действительно, это одна из серьезных составляющих частей практики йоги-триады. Еще? Да, Марк?
Можно?
Да, вопрос, только...
Абхали вот рассматривался момент, что аналог на тонких структурах, когда хала, возможно, это прана, которая попала в центральный канал, и можно ли сказать, что, к примеру, различными отправными точками для возникновения бхавы могут быть те или иные аспекты чакры, к примеру, когда находят, ну, если взять пупочный центр, действия воли человека или, к примеру, человека...
Да, я понял вопрос, да. Да, да, я понял вопрос. Вопрос хороший. Итак, соотношение того, что мы могли назвать бхавы, работы центрального канала и работы с теми или иными нашими центрами, чакрами. В тантрической литературе, как правило, ну, наиболее распространенно, есть самые разные методы и практики. И в одних практиках призывают работать с одной чакрой, с другой, с третьей. Друзья, я сразу хочу еще раз, ну, как бы подчеркнуть. Вы сейчас читаете, может быть, колоссальное количество билетристики по йоге, где сплошь и рядом чакры, кундалини и прочее, прочее. Опыт показывает, 90% этой литературы мусор. Мусор, который пишется людьми, я не знаю, в какой степени галлюцинации, шизофрении там, или еще чего, или просто бешеного полета фантазии. Значит, поэтому эти термины несколько заиграны. Изначально они вполне конкретные и вполне мощные. Вот поэтому, еще раз, будьте очень аккуратны, когда вы что-нибудь слышите про чакры, там, про работу с чакрами или про выражение у этого человека, чакра закрыта, чакра открыта. А как только слышите это, например, как только я это слышу, мне становится плохо. Почему? Потому что я опять вижу очередное мифотворчество, за которым последует сглаз, порча, значит, там, и прочее, прочее. То есть это все плесень. Но плесень, понимаете, да, любая плесень всегда живет на чем-то вкусненьком и съедобном. Поэтому отделяйте. Отделяйте плесень от истины. А истина заключается в том, что да, действительно, система чакр и практики, которые позволяют работать с этой системой, дают мощный инструментарий в области самопознания. И в частности, дается такие методы, каким образом... Действительно, какой аспект нашего естества использовать, дабы ощутить состояние бхавы, или по другой причине, как ввести прану в центральный канал и какой чакрой для этого пользоваться. Собственно говоря, разные методы, разные практики пользуются для этого разными, так сказать, чакрами и, соответственно, разными подходами. И да, действительно, Марк, так оно, что называется, есть разные практики. Некоторые используют пупочный центр и соответствующие эмоции, характерные для пупочного центра, чтобы так или иначе вызвать бхаву или фактически, соответственно, попытаться ввести прану в центральный канал. Где-то пользуются практиками, использующими чакру, на уровне междубровия, чтобы использовать какие-то аспекты именно этой чакры, дабы была возможность ввести в центральный канал и таким образом переживать состояние бхавы. Поэтому столь разные практики. Есть можно через физические такие упражнения, да, ощущения выйти в бхаву. Есть через интеллектуальные, от осмысления, скажем, изящности аксиоматики йоги, человек, занимающийся, скажем, джнана-йогой, и долго концентрирующийся на размышлениях по поводу аксиоматики, может внезапно вывалиться в экстаз. как только до него начнет доходить вся красивость и замкнутость аксиоматики. Я часто вам привожу примеры, значит, вот из жизни ученых, там, современности, дабы провести параллель. Вот в частности, я упоминал уже Вернера Гейзенберга, который пишет в своих мемуарах о том, что когда ему дошел принцип неопределенности и все выходящие из этого последствия, он буквально чуть ли не несколько дней находился в состоянии экстаза, когда все абсолютно изменилось. Я вспоминаю, у меня были, так сказать, ученики, которые до этого изучали, ну, в частности, физику они изучали, достаточно хорошо изучали. Я помню, как они тоже начинали проходить те или иные разделы физики, и помните, как у Михаила Васильевича Ломоносова вдруг возникло состояние, знаете, открылась бездна звезд полна, когда вдруг вся картина мира сложилась в непротиворечивую, красивую, такую, как бы, такой смысл, да, одно осознание которого человека вводило просто в экстаз, по сравнению с которым все блекло. Вот иногда вы будете читать там про индийских йогов, которые могли выпадать в экстаз. Вот они могли выпасть в экстаз от действительно действия той или иной чакры с помощью там дыхательных либо других практик. А можно было от осознания. И в том и в другом случае наблюдается этот эффект работы с той или иной чакрой. И вот праны, значит, ну, соответственно, использование той или иной чакры как канал для водов праны. Еще вопросы, друзья? По триаде прошу вас, да.
Из лекций мы узнали, что для успешной практики йоги, в том числе и триады, необходимо одно условие, а конкретно, чтобы окружающие были благополучны, удовлетворены и счастливы. Отсюда вопрос. Если ситуация другая и окружающие не хотят избавляться от страданий, можем ли мы повлиять на эту ситуацию, визуализируя благополучие окружающих, и не будет ли эта практика навязыванием своей, пускай и доброй воли, то есть посягательством на свободу воли этих людей?
О как! Значит, ну да, друзья, действительно, для практики быстрых методов, в том числе и для практики триады, необходимы соответствующие условия, и в первую очередь во взаимоотношениях с нашими родными, близкими и теми людьми, которые нас окружают. Логика достаточно проста в этом, что если хочешь быть счастливым, сделай всех счастливыми вокруг себя. Самый простой способ быть счастливым самому. Если вокруг тебя радость и счастье, если все счастливы, то значит и ты станешь счастливым. Другой вариант, что если вокруг вас вы наблюдаете ситуацию, не похожую на радость и счастье, то вы должны проанализировать ситуацию, положение вещей, а также какое принимаете вы участие в этом, как вы к этому причастны. Не являетесь ли вы причиной несчастья других? То есть это самый первый анализ, который вы должны всегда сделать согласно первому принципу йоги. Иногда нам кажется, что мы белые и пушистые. Иногда нам кажется, что мы разумные, что мы никого не обижаем. Но иногда бывает, что часть нашей свободы осуществляется за счет несвободы наших родных и близких. Или, скажем, как бы мы где-то невольно навязываем какие-то моменты, которые, ну, не очень близки другим людям. И это очень деликатный вопрос. Почему? Потому что тем фактом, что ваши родные и близкие вокруг вас, говорит о том, что вы сами их когда-то пригласили в свою вселенную. Если бы их не пригласили, их бы и не было. Если вы их пригласили, они несчастные, то надо разобраться, а почему это произошло? Не являетесь ли вы причиной, значит, вот их страданий? Если же являетесь вы причиной их страданий, здесь надо думать, как бы перестать быть этой причиной страданий. Вот, но опять же здесь, раз уж они пришли в вашу вселенную, то есть вы их когда-то пригласили, то приходится решать эту всю ситуацию за свой счет. Знаете, если вы пригласили гостей к себе на званый обед, то это именно вы должны платить за стоимость этого обеда, а не гости. Вот примерно такая же аналогия. Теперь, что касается практик, ну, непосредственных. Здесь тоже, конечно, есть, надо разбираться в каждом конкретном случае, чтобы не получилось, знаете, такой страусиной политики. Вокруг меня, скажем, страдают люди и страдают в какой-то мере из-за меня, а я визуализирую, что им всем очень хорошо, понимаете, да? Я надсмотрщик, скажем, в концлагере и визуализирую, как кругом, значит, курорт, да, все радостные, счастливые. Значит, и так далее, и тому подобное. То есть, вы понимаете, да, что это одна ситуация. Другая ситуация, собственно, а что делать? Ну, и вы помните третий принцип йоги, который нам гласит о том, что вот обет отказа от страданий и соответствующей визуализации, когда вы видите всех окружающих, так сказать, вы вырезаете из восприятия все то, что, значит, заставляет вас страдать, возможно, только лишь при одном случае, что вы сделали все от себя зависящее для того, чтобы другие не страдали. Действительно, бывают очень иногда вопросы кармические, конфликт интересов. По этой причине иногда там люди расходятся. Скажем, там, муж и жена, или там близкие друзья перестают общаться. Вот. Но это уже другая ситуация. Как бы не развивались события, они должны быть по-доброму. И если же вы делаете все от себя зависящее, чтобы вы все были счастливы, если вы не являетесь причиной несчастья других, то тогда... Вы понимаете, в принципе, ваша визуализация не может никак повлиять. Но в конце концов, даже если вы этого не делаете, эта визуализация тоже никак не может повлиять. Почему? Потому что все равно каждый волеизъявляет жить так, как он хочет. Но, еще раз, вопрос несколько в другом. Как бы визуализация не стала та ширма, которой вы себя просто огораживаете от мира. Вот, знаете, власть имущие... В древности очень часто отгораживались от простого народа. Живет он себе там в своем замке и не знает, как там его крестьяне живут. Но это всегда заканчивалось плохо, революцией. Вот, вот здесь тоже самая ситуация, что если не выполняется первый и второй принцип йоги, то третий принцип йоги может стать прикрытием для лицемеров, прикрытием для, ну, людей таких жестоких и себелюбивых. Но все равно никуда не деться. Вселенная всегда напоминает о том, что вы идете не в ту сторону. Вот, вот так бы я ответил на этот вопрос. Да.
То есть ментально мы ни на кого повлиять не можем?
Нет, еще раз говорю, здесь несколько другая ситуация. Здесь ситуация складывается в том, что надо подкреплять свои ментальные упражнения реальными действиями. Да.
Тем не менее, только ментально мы можем повлиять на окружение или нет?
Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. В зависимости от того, как вы были вовлечены во взаимоотношения с этим человеком.
Мысль же материальная.
Вот фраза «мысль материальная» сейчас кочует из учебника учебник и с одной газеты в другую. А вот кто-нибудь мне может объяснить, что это значит?
Воздействие мысли на что-либо.
Ну, понятно, да, но вы помните, да, что такое мысль? Как и все явления во Вселенной, это комбинации сознания и энергии. Я тут недавно прочитал высказывание Марка Твена, к сожалению, не могу его дословно вспомнить, но суть остается в том, что если бы наше желание или мысли кого-либо задушить, значит, как же, да... И действия, да, когда мы кого-то душим, вот сейчас уже не помню дословно, но в общем приравнивались, да, то мы бы все оказались в аду. В том плане, что бывает так, друзья, что у вас иногда проскальзывает в голове Бог знает какие мысли, да. Но реальный, так сказать, толчок во Вселенную, такой настоящий, да, идет, когда вы сознание подкрепляете энергией. Поэтому вот так безапелляционно говорить, что любая ваша мысль влияет, мы не можем. Точно так же, как и мы не можем говорить, что мысли не влияют. Этот вопрос более сложный.
Может, это зависит от количества праны?
Нет, ну это раздел раджа-йоги. Друзья, все-таки давайте по триаде. У нас вот буквально последняя лекция, поэтому, да, пожалуйста. Еще раз я напомню вам, что йога сексуального союза, да, была дана нами в ознакомительном варианте, не предполагающем более серьезное раскрытие этих вещей. Нет, но теория там, так сказать, тут же упирается в практику. А если начинаешь ее озвучивать, то завтра же начинают все практиковать. То есть, да, да, поэтому здесь-то, собственно, еще, друзья, да, кто не задавал вопрос, да. Да, было такое.
А вот обладание высочайшего знания мы можем получить только при, вот, когда минимальное количество времени, когда время будет набрано.
А, ну я понимаю, да.
И можем ли мы потерять потом это знание?
Ну давайте я, да, я повторю вопрос. То есть в йоге влюбленности ставится такой знак равенства с обладанием высшим знанием, знанием чего приобретается знание всего. То есть вы понимаете, знание знанию рознь. А, значит, мысль уходит. Значит, поэтому состояние когда мы находимся в состоянии влюбленности, у нас как бы лавинообразно, мы как бы погружаемся вот в это вот высшее знание, да, и требуются какие-то временные рамки, как говорит древняя традиция, хотя мало кто этого понимает, да, чтобы, достигнув какого-то уровня, мы вышли в такое состояние, когда мы полностью приобрели знание, знанием чего приобретаются все остальные знания. Но, как правило, мы не доходим до этой степени, а как бы возвращаемся, откатываемся назад. Но ни одна там доля секунды пребывания в состоянии влюбленности не уходит бесследно. То есть то, так сказать, высшее знание, приобретенное вами, оно никуда потом не денется. То есть вообще в этой вселенной есть такой очень интересный закон, что если вы до какой-то степени приобрели высшее знание, то его потом в принципе нельзя у вас отобрать. То есть если вы поднялись в йоге на какую-то высоту, вы в принципе не можете упасть. В том плане, что вы потеряете эти знания. Вы можете упасть в каких-то своих кармических применениях и остатках вашей кармы, что сплошь и рядом наблюдается, в том числе и в йоге, что с одной стороны человек что-то достиг, а с другой стороны как-то себя непотребно повел и получил негативную карму и опять скатился, и мы наблюдаем очень странные личности. Иногда, знаете, личности, скажем, великих диктаторов, скажем, Наполеон. Да и, строго говоря, даже Гитлер, с одной стороны, обладал каким-то сверхзнанием, а с другой стороны, в чем-то настолько была у него негативная карма, что он умудрился свои эти способности обратить против людей и, как следствие, против самого же себя. Вот. Но вот этот какой-то потенциал, даже у Гитлера, который там совершил столько преступлений, он остался, понимаете, да? Сколько людей в концлагерях-то поджигали-то, уму непостижим. Вот. И это уже другая игра. Подобно тому, как после влюбленности человек может опять скатиться в свое там полускотское существование, совсем забыв. Но вот эти вот зерна этого проблеска, они в нем дремлят. И они всегда могут прорасти. И опять же, у каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое. Вот так вот. Еще вопрос. Последний. Да. А кто не задавал, есть? Нету, да. Да, слушаю.
Является ли наличие 5 сексуальных партнерш в сексе без потерь в случае мужчины тем стабилизирующим фактором, который позволяет удержаться в рамках адекватности при выделении колоссального количества энергии от практики контроля над потерей семьи?
Что-то я не совсем ухватил вопрос, а своими словами можно?
Ну, своими словами, да, то есть 5 партнерш для мужчины, да, для йога, который практикует триаду. Они являются ли, ну, чем они являются, я, как я понимаю, это стабилизирующий фактор, да, который позволяет при накоплении энергии от контроля над потерей семени оставаться адекватным, да, то есть они помогают ему быть адекватным, то есть в практике.
Вот. А вы внимательно прошли все предыдущие лекции по йоге сексуального союза, вот все, что у нас есть? Значит, вот опять же недоработка, очень хорошо, что я не давал практик. А то, значит, смысл в чем? Во-первых, значит, друзья, мне очень режет слух, когда вы говорите вот так запросто, там, 5 сексуальных партнерш. Даже если у вас в жизни у всех будет хотя бы по одному сексуальному партнеру для практики йоги союза или тантра-йоги, там, или элементов йоги влюбленности, считайте, что ваша жизнь свершилась. Набрать их 5... Друзья, это эквивалентно, знаете, возможности просветлиться в этой жизни. То есть вот мы вспоминаем какие-то примеры там йогов, которые достигли чего-то. Поэтому это крайне редкий на самом деле момент. Безусловно, возможен. И более того, да, на этом все построено. А теперь в отношении того, для чего нужны эти, соответственно, 5 и 4, ответ прозвучал у нас в лекциях перед этим. Вся работа сводится в триаде для использования механизма защиты продолжения рода. До тех пор, пока не будет полного набора, механизм защиты продолжения рода всегда будет найдет, ну, как бы, повод нам мешать.
Ну, то есть человек становится нестабильным, да? Я вот это имею в виду. То есть неадекватным. То есть,
что значит неадекватным?
Набрал потенциал, да? То есть он, не теряя семени, набрал потенциал определенный. Вот. И это его распирает. То есть он становится неадекватным. И 5 партнерш.
Нет, друзья, ну, знаете, вот я просто, вот еще раз, вот мне вот, если честно, очень режет слух. Вот такое впечатление, что мы сейчас с вами, знаете, вот представьте себе юнца, ему лет там 15-16, скажем, вот как эти, американский сериал был этот, Бивис и Батхед, да? Вот, да, вот вы помните, да, этот мультик, да, там, где два подростка, которых просто распирает, значит, от вопроса, знаете, такая, от секса, да? И они, ну, то есть у них все вокруг этой темы вертится.
Ну, это и есть механизм защиты продолжения.
Абсолютно правильно, это и есть механизм защиты продолжения рода, но то, когда мы подходим к возможности уже практиковать, как вам сказать, с партнерами или партнершами, и особенно если этих партнерш много, мы уже настолько сильно умеем контролировать вот эти вот взрывные проявления, как это мы видим, значит, ну, вот в юности там и так далее, что там аспект так не стоит, что вот его распирает. Да, йога не распирает, абсолютно не распирает. Более того, он может практиковать йог, который практикует триаду, если понадобится, он скажет, так, перерывчик на 10 лет, отправляюсь-ка я в пустыню. Значит, ни с кем вообще женщин, на женщин смотреть не буду и своими методами, значит, вот как-то там уметь управлять этими потоками. То есть, это, ну, понимаете, это совсем другой уровень. Это настолько другой уровень, что мы даже не понимаем. И вот в этом, к сожалению, трудность преподавания триады. Знаете, вот, ну, такой сейчас пример, хотя он тоже будет слабо вам понятен. Вот вы все знаете, да, что дважды два – четыре, да? Если вы возьмете плюс 2 и умножите на плюс 2, получится плюс 4. Если вы возьмете плюс 2 и умножите на минус 2, получится минус 4. А если вы умножите минус 2 на минус 2, получится опять плюс 4. Да? Вот мы все это проходили в школе. И нам кажется, что мы все понимаем. Друзья, а собственно говоря, а почему минус 2 умноженное на минус 2 плюс 4, а не минус 4? Вот попробуйте себе ответить на этот вопрос. И вы вдруг начнете понимать, что в самых элементарных вещах математики для первого класса вы ничего не понимаете. Что даже в таком вопросе, почему минус 2 умножить на минус 2 плюс 4, а не минус 4, вы вдруг поймете, что все расползлось вдруг мгновенно. И вот та же самая ситуация и здесь. Мы с такой сейчас вот здесь можем легкостью оперировать понятием, что вот секс без потерь, или что вот как бы нас там распирает, там, или еще что-то. Но это всего лишь самые первые шаги. Это легко устраняется, с этим легко можно бороться. Смысл триады поистине космичный. Почему? Потому что там такие глубины нашего устройства используются за счет взаимодействия там, партнеров и партнерш, которые, вот знаете, они аксиоматичные, они в голове-то иногда не совсем усиливаются, поэтому так вот тривиально отвечать, это, ну, как говорится, половина правды, да, то есть с формальной точки зрения, вот если с формальной вообще говорить, да, то вся идеология наличия партнеров или партнерш нужна для того, чтобы, с одной стороны, механизм защиты продолжения рода делал свое дело и не мешал нам, и мы не выступали против него. А с другой стороны, мы делали свое дело и достигали того, что нам, ну, как говорится, хочется. Но да, все мешал, время вышло.
Чтобы механизм не мешал.
Вот, и все остальное как раз вот этими методами уравновешивается. Все, друзья, мы вылезли уже за все рамки временные. Все, значит, ну, что я хочу... Все, да, ну...